Сделано в Red Barn.
Всем привет! Вы слушаете подкаст «Стартер Пак Стартапа». Это подкаст о том, как задумка становится проектом, а стартап превращается в сильную компанию. Меня зовут Арсений Ростов, и вместе с вами я буду узнавать о том, как запускаются и живут технологичные стартапы в России, приглашая в гости людей из разных инновационных проектов. Друзья! И сегодня у нас в гостях уже знакомый нам один гость и второй гость, еще не знакомый, но мы познакомимся. Друзья, сегодня в гостях Антон Пронин, основатель стартап-студии The Cube VC, управляющий партнер венчурного фонда Малина VC, и Кирилл Кобылянский, который у нас уже был в подкасте, бизнес-трекер, инвестор и партнер стартап-студии The Cube VC, которая помогает быстрее развивать и масштабировать бизнес, используя механики, направленные на внедрение изменений и ускоренный рост. Антон, Кирилл, привет!
Привет!
Привет, привет всем.
Собственно, рад вас видеть, рад вас слышать. Спасибо большое, что снова пришли к нам, потому что сегодня очень мне хочется разобрать зависимость стартапов от инвестиций, и кто, как не вы, поможете нам развить эту тему.
Однозначно мы тебе поможем. Если мы должны были подтвердить.
Да, давайте углубляться в тему.
Перед тем, как немного углубимся в тему, все-таки для тех, кто, возможно, пропустил наш предыдущий эпизод, я хочу попросить вас немного рассказать о себе и о компаниях, которые вы представляете. Так вот, пару вводных в двух словах.
Давай я начну тогда. Спасибо за классное представление. Я занимаюсь инновациями уже, наверное, 12 плюс лет. Начинал с корпоративных инноваций, потом с поддержки стартапов в разных сегментах. И последние два года являюсь основателем вышеупомянутой стартап-студии, в рамках которой мы занимаемся всем тем безобразием, которое ты описал. Как говорит Кирилл, кого мы делаем, какими?
Да, мы делаем сильных великими.
Это наша миссия, в которую мы верим, и у нас очень хорошо это получается. И мой партнер, с которым мы двигаем вот этот вот лозунг, миссию, Кирилл Кобылянский.
Привет, привет. Здесь я, наверное, чуть более кратко скажу. Я очень много лет, там порядка 20, проработал в большой рекламной отрасли, застал зарождение диджитал, когда, кажется, можно было все. И сейчас вот тот самый задор «можно все и нет границ» я чувствую в предпринимателях и стартапах. И как раз мы помогаем сильным здесь становиться великими, потому что границ не существует.
Сегодня, как я уже говорил, поговорим о зависимости стартапов от инвестиций. И мне вообще, ну, насколько, опять же, я, да, погружен в тему, кажется, что это же стандартная история, да, что подавляющее большинство стартапов начинают с того, что идут за деньгами, ну, прям на самые ранние стадии. Иногда даже бывает, что идея еще не проработана, а мы уже за деньгами идем. Правильно я ли понял, да, правильно ли я наблюдаю вообще в принципе, что в последнее время сформировался определенный тренд, да, что чтобы начать, нужно поднять раунд. Что не так с этим подходом сейчас? Или все так?
Слушай, знаешь, мы вот недавно прям с Кириллом делали сессию в рамках одной конференции, приглашали стартапы на сцену и разбирали их, когда нужны инвестиции, когда нет. Четкий есть тренд, я могу сказать, на то, что в головах у основателей этот тренд на то, что если я не поднял инвестиции, значит, я не успешный стартап. Помимо инвестиций, несмотря на то, что я инвестор и представляю один из наших динамично развивающихся в России фондов Malina Ventures, и у нас уже порядка 8 сделок, еще 4 сделки ожидаются, это всего лишь еще даже не за полный год. То есть я заинтересован в том, чтобы стартапы хорошие брали бабло. Тем не менее, я очень умно к этому подхожу. Там, где я вижу, что можно без денег, я прям так и говорю: ребят, а вам зачем вообще деньги? То есть деньги ради чего? Ради того, чтобы ачивку себе поставить, публикацию сделать? Вы же можете так называемым бутстрэппингом, вы же можете затянуть ремни и идти на свои выручки. Как бы вот идеологически, зачем она? И у Кирилла прям есть, он сидел на сцене и парировал разным инвесторам, парировал разным стартапам, обосновывал им, как можно без денег. И вот здесь как раз Кириллу хочу передать слово.
Спасибо. Действительно, есть некоторый такой паттерн искажения в голове. Или же мы поднимаем деньги, или же мы делаем бизнес. Вот существует дилемма. Чаще всего в стартаперском круге все завязано на раундах инвестиций. И, соответственно, вторичным остается пункт, все-таки ты делаешь бизнес. Если посмотреть на вторую категорию, и это больше, наверное, ребята из скажем так, твердого сектора, который делает реально бизнес. У них есть четкое понимание, что они делают, на чем они зарабатывают, и они нащупывают чаще всего именно точку, которую мы называем такая педаль газа, когда ты понимаешь, что тебе деньги не нужны не для того, чтобы вкачать в себя, повесить ачивку «я поднял раунд», а для того, чтобы сделать вот эти самые иксы. И тут мы сталкиваемся как раз с этими двумя мышлениями. Одни ребята про бизнес, вторые ребята больше про фандрейз. И здесь, как я говорил, вот эта маленькая дилемма, она мешает, наверное, пониманию того, что стартап – это бизнес. Поэтому чем фокусированно ты относишься к нему, как он может расти, за счет чего он может расти, тем лучше твоя позиция. И даже если ты идешь привлекать инвестиции, у тебя позиция перед инвестором намного более сильная, и условия, которые можешь получать, в разы могут отличаться, когда ты приходишь со словами «дай денег, я начну».
Ты сказал фразу, мне она очень понравилась, что стартап – это бизнес, и как будто бы некоторые, что инвесторы, да, что люди, которые просто начинают какой-то стартап, да, об этом забывают, и, ну, есть какой-то флёр, что мы тут просто во что-то играемся, в какую-то вот, какую-то такую вещь, а то, что это, ну, мы тут ради того, чтобы деньги делать всё-таки, не просто вот куда-то гнаться, а, ну, нужно сделать рабочую бизнес-модель, да, нужно сделать какие-то жизнеспособные, да, вещи, чтобы это все поехало, завелось, а не просто, о, вот мы сейчас будем делать новый инновационный крем, да, и вот мы сделаем по поводу этого стартап. Остается ли это в массах, или все-таки уже прошло достаточно времени, чтобы все понимали, что стартап — это в первую очередь бизнес?
Потому что мне кажется, что прям вот разделились так называемые грантаешки.
Запомню себе в словарик, запишу это слово.
Этот термин, причем не мной придуман, когда я работал еще в фонде Сколково, действительно были грантаешки, которые ходили по разным фондам и собирали себе гранты. Смотришь, у них такое портфолио грантов. Успешный успех поедателей грантов. И действительно, сейчас есть и грантаешки, и фандрайзеры, которые собирают сильную команду, которые отрабатывают шикарный питч и проходят ряд, ну, скажем, может быть, не фондов, а бизнес-ангелов-то точно. Собирают деньги, а дальше что? А дальше они идут за следующими. И вот здесь сложно их отделить, ведь они очень уверенно говорят, а мы, инвесторы, верим команде, тем более, если команда действительно огонь. И здесь, наверное, какая-то целесообразность самой команды, потому что когда-нибудь это же закончится. То есть это, как помните, на партии было. Mm-hmm. Если ты не нарисуй вагон другой. И вот получался такой голубой вагон, и кто последний его дорисовал, тот, собственно говоря, за всех и заплатил. Здесь важно не оказаться последним.
Mm-hmm. Фактически, что в одном случае, что в случае грантаежек, давайте в первую очередь посмотрим, то тогда, получается, вы делаете бизнес, который может развиваться и существовать, как, собственно говоря, любой другой, или же вы существуете mm-hmm. только насчет грантов. Нету гранта, сидите, сушите весла. И разве это бизнес? Но, как правило, кроется история, почему так получилось в головах основателей. Может быть, так проще. Но для, например, потенциального инвестора, который, ну, будет рассматривать, к примеру, такой проект, посмотрев вот отчетность, которая состоит там из определенного количества грантов, и если вычеркнуть, так, грантов нету, нету роста, то это прям вот red flag. И вот второй момент, который как раз, на который обратил внимание здесь Антон, мы же инвесторы, мы смотрим pitch deck, как команда презентует себя, вот, и в такой момент я периодически одеваю на себя шляпу трекера и так вспоминаю, окей, я видел, например, этих ребят месяца 3-4 назад, а что у вас поменялось внутри вашего бизнеса, какие показатели выросли, куда что пришло? Я спрашиваю конкретику, как растете, потому что, ну, контакт определенной периодичностью с командой прям показывать может, а что же там реально происходит. И в наш стартап-студии, когда мы начинаем работать с командами, где ребята только запускают или же первые продажи идут, ключевое слово – это готовый продукт, и они готовы его продавать, тем самым получать обратную связь. Мы смотрим, а как реально работает команда, какие гипотезы она проверяет, не галлюционирует ли она по поводу идеального клиента и складывает, например, из него картину, что да, это вот наш идеальный клиент, но он когда-нибудь купит. И вот такие моменты мы можем отлавливать. Соответственно, для нас команды, которые начинают с нами работать, и спустя какое-то время мы видим, как они внутри бегут, как они растут, они становятся прозрачными. Прозрачными с точки зрения инвестора, и внутри самой команды. То есть мы соединяем вот как бы вот эту реальность нескольких сторон, можно даже сказать, в некоторое такое единое пространство, которое действует здесь и сейчас.
Ой, люблю я сравнивать, особенно примеры, которые у нас на слуху. Берем Кремниевую долину, да, там многие знают 500 стартапов, да, вот эту нашумевшую историю, плюс огромное количество примеров, да, когда из серии «Вот, у меня еще ничего нет, но вот, вот, вот смотрите, какая классная идея презентация», да. То есть там, как я лично наслышан, много было примеров, да, стартапер придумал идею, идет в Кремниевую долину, ему дают денег, и дальше мы пытаемся поднять Rivian с колен уже 3 года, да. Собственно, почему у нас так не работает?
Слушай, ну, действительно, те показатели, на которые смотрят инвесторы в России и за рубежом, они разные. У нас инвесторы более прагматичные. Нам необходимо, например, практически все инвесторы у нас смотрят на выручку, а за рубежом на выручку до определенного момента вообще не смотрят, смотрят на показатели роста. Они бывают тоже разные, например, в количестве активных пользователей. Или, скажем так, насколько можно эту технологию, этот продукт повторить, то есть уникальность продукта. У нас же все-таки большинство любят выручку. А как скоро вы зарабатывать начнете, а как скоро я свои денежки верну. Но я хотел сказать о таком классном инструменте. Вообще в инвестиционной стратегии много инструментов, которые страхуют инвестора. Я люблю пользоваться Ratchet'ом. Ratchet – это, как мы его по-доброму называем, лесенка. Приходит стартап, говорит, вот я такой-то, такой-то, стою столько-то, столько. Я практически с ним не спорю, хотя я всегда отторговываюсь. Ну, скажем, примерно хорошо, 100 рублей. Мы тебе верим. И мы фиксируем эту оценку, но ставим показатели. Если через полгода ты не добегаешь до тех показателей, о которых ты сейчас рассказал, вернее, добегаешь, но на 75%, то наша оценка увеличивается, вернее, наша доля увеличивается вот настолько. Если на 50% добежал, то вот настолько. И таким образом кажется, что это честная позиция и перед тем, о чем говорит стартап, те воздушные замки или реальная картина, которую он описывает, я не могу это сейчас проверить, но я очень хочу тебе верить. И, соответственно, некий стимул перед стартапом, чтобы он не побежал грантоежить и фандрайзить, а занимался непосредственно теми планами, о которых расписал. Вот таких инструментов становится... Ну, вернее, практика использования таких инструментов в России становится все больше и больше, и вот я считаю, что это наш правильный путь.
Очень рад, что мы сегодня общаемся, потому что мне всегда было интересно. Вот два примера. На примере двух стартапов, допустим, или двух каких-то вот предлагаемых обстоятельств. Два не буду прям точно брать какие-то существующие вещи, ну, примерно образно. Значит, берем Кремниевую долину, приходят стартаперы и говорят, ребята, вот мы хотим сделать электрический пикап, нам на разработку нужно 2 года, столько-то денег в нас нужно впулить, технологии есть, вот это вот все. В итоге разработка сильно затягивается, денег вваливается постоянно, миллиарды инвестиций, несколько раундов, естественно, и в итоге оно худо-бедно как-то заводится. У нас, насколько я понимаю, такие проекты можно осуществить только в рамках какой-нибудь федеральной целевой программы, да, то есть это вообще ни разу не стартап. Ну, возьмем тот же Атом, да, который Кама уже сколько лет, 10 делает, ну вот вроде бы. Но я знаю, что у нас есть стартапы, которые тоже заходят в долгую с R&D какими-то, да, историями, то есть у них там этап исследования, ну там, допустим, какое-нибудь новое медицинское оборудование, там, или какой-нибудь супермагнит для МРТ. Вот все, что касается стартапа в России, который рассчитан на долгие исследования, и как раз-таки вот которым нужны вот эти вот гранты, они же не грантоежки получаются. Насколько вообще это сейчас жизнеспособная модель, когда человек понимает, что вот я придумал какую-то классную штуку, но мне нужно много времени, чтобы ее сделать. Это вообще имеет право на жизнь сейчас у нас в стране в 2024 году? Или нужно искать другие подходы?
Ну, давай я попробую первый ответить, как, опять-таки, человек, который в этом работал больше 6 лет, я имею в виду фонд Сколково, и там как раз есть R&D-программы и различные программы поддержки. Действительно, у нас отличаются вот такие высокотехнологические треки. Они очень часто идут через различные субсидии, гранты и программы поддержки там, цифровой экономики. Более того, когда я вижу такие стартапы, я их, ну как стартапы, команды, конструкторские бюро их уже давайте называть, я их сам туда направляю. Я говорю, ребят, у вас другой, у вас не венчурный путь, потому что все-таки есть такой высоконеокровский путь и венчурный. Вот мы, например, в фонде фокусируемся на SaaS, решениях, на финтехе, на маркетплейсах, то есть на тех рынках, которые быстро, динамично растут. И мы на них можем быстро заработать. На рынке фармы или медицинских устройств мы быстро не можем заработать, и там специфические циклы. Развитие продукта у них занимает 10, 20, 30 лет. Мы спекулятивные инвесторы. Поэтому в фарме существуют специализированные фонды. Чаще всего они спонсируются крупной фармой или крупным каким-то стратегом. Поэтому тут совершенно, скажем так, две разные отрасли. Это высокий неокр и это фарма и здравоохранение. А все, что другое летит, бежит, я бы относил как раз-таки к венчурным инвестициям, которые и за рубежом, и в России используют венчурные деньги.
Наукоемкие проекты, они требуют долгого времени. И вот если посмотреть на классических, ну, скажем так, венчурных инвесторов, которые здесь сейчас, это немножко другие горизонты, и как бы ребята находятся просто в разных плоскостях. Вроде про одно и то же, про то, что в будущем заработаем деньги, но горизонты, соответственно, разные и риски разные. Венчурный инвестор у нас смотрит там на промежуток так 5 лет, 7 может быть. А здесь это только та точка, с которой ты дальше начинаешь уже реально превращать уже разработку в бизнес. Поэтому наукоемкие проекты, мне кажется, у нас в стране могут только существовать при определенной поддержке. Так сложилось. Даже если сравнить с все-таки иностранными компаниями, там ребята из крупных фондов могут выделить какую-то часть и положить на 10 лет. Там и еще могут подключиться, потому что могут довериться, скажем, на портфеле это их не скажется. Но в дальнейшем может выстрелить, потому что если мы вспомним OpenAI, который лет 10 назад, куда также сразу вошли большие, ну, ребята, которые понимают, да, через какое-то время это стрельнет. Но на нашем бизнесе сейчас те, собственно говоря, инвестиции, которые мы туда можем вложить, они погоды большой не сделают. Поэтому отсутствие у нас как бы таких больших, наверное, игроков именно с точки зрения коммерческого сектора говорит о том, что надо искать деньги в другом месте.
Я бы еще хотел сказать, что там ликвидность долей в разы, в тысячи, наверное, раз выше, чем у нас. Что я имею в виду? Если у меня есть какая-то доля, я могу ее продать на разных рынках. Вот в России это сделать крайне сложно. За рубежом это сделать, ну, не настолько сложно. Поэтому там маленькие доли достаточно популярные, там, от 1 до 5%. В России продать долю от 1 до 5%, ну вот где на рынке? Можно огурцы пойти продать, а долю не продашь. Конечно, рынок меняется, московская биржа сейчас вторичный рынок будет создавать, стимулировать. Мы все крайне ждем этого события.
Да, здесь я это, кстати, хотел дополнить. С учетом того, что рынок частных инвесторов, он тоже начинает проявлять внимание к стартапам, как еще одному инструменту, который может быть. То появление даже таких площадок, что Rounds, что Brainbox. И я знаю, что ребята будут делать возможность не только при инициальном фандрейзе, но также ты можешь на вторичке свои маленькие вот эти вот там нано-доли, соответственно, продавать, что, в принципе, приводит уже этот инструмент что-то в разряд биржевых, тем самым повышая ликвидность. Если есть ликвидность, ты можешь тогда горизонт планирования фактически сам регулировать. Готов закинуть свои нано-доли на 10 лет, как говорится, посеял и молишься, чтобы оно полетело. Или смотришь, в зависимости от ситуации, так, окей, не летит, ладно, нафиг.
Вернемся немножко к нашим классическим, да, историям, то есть связанным с венчурными инвестициями, да, и с коротким горизонтом. У нас все-таки сегодня разговор про зависимость стартапов от инвестиций, да, и что мне еще хочется обсудить, есть же такое, да, у фандеров, когда в один какой-то момент начинается какое-то туннельное зрение, я не знаю, как это, да, добавить, когда какая-то зашоренность, фокусирование на чем-то одном, да, и это, ну, сейчас вот, знаете, вопрос такой на обсудить, да? Вот почему одни люди умеют там зарабатывать деньги, да, а другие как раз-таки вот из-за этого узкого непонятного чего-то впадают, возможно, даже в какую-то зависимость от инвестиций, хотя, казалось бы, ну, и тот предприниматель, да? Почему фаундер стартапа вообще не видит других возможностей? Вот только инвестиции, все, вот мы только вот, нам нужно больше, нужно больше, нужно, да, ну, развей ты продукт, ну, увеличьте вы прибыль, ну, выручку, там, что-нибудь еще.
Да, это хочется сказать, да, остановись уже, да, иди работай, дай подзатыльник, да, иди работай.
Сделай паузу, скушай шоколад.
Да. Слушай, ну, я встречал и встречаю достаточно много фаундеров, влюбленных в свой продукт и не видящих потребности клиента. Вот это прям боль-боль. Так они галлюционируют своим продуктом. Не так много, на самом деле, встречаю компании, которые не занимаются своим продуктом, а занимаются поиском инвестиций, хотя такие тоже есть. Но вот доктор, наверное, здесь... Кирилл, доктор Кирилл,
да.
Что скажете таким пациентам?
Да, пациенты действительно приходят, как ты сказал, те, кто про продукт и зашоренность, те, кто, соответственно, про фандрайз, это разные просто степени той или иной проблемы, которая имеет один общий корень. Это то, как быстро, как ты хочешь сделать бизнес, как ты его хочешь вырасти. То есть, если мы поднимаемся к определенному целеполаганию основателя стартапа, то хочется побыстрее сделать. Единственный возможный, ну, правильный вариант делать это быстро, это находиться в контакте с реальностью. Это что касается понимания своего клиента, что у него в голове творится, какие принципы заставляют его обращать внимание на те потребности и там, выбирать решения, или же он остается в галлюцинациях и разрывается вот эта вот связь с реальностью. Поскольку иногда трудно поддерживать вот этот контакт с реальностью, ну, идея может... как бы мы тут про все хорошее, оказывается, потребностей нет. Или притащили, например, бизнес-модель за границу, ну там-то оно летит, но не выяснили специфику конкретной страны, и что у людей здесь ментальность другая, потребностей нет, а потребность реальная возникает только когда петух в одно место клюнет. А вот сколько клюет, как часто, мы не знаем. Но ведь, кажется, мы же про хорошее, поэтому искажение может происходить в отсутствии вот этого контакта. Ну, страшно. А вдруг это будет так? И происходит вот эта вот зашоренность и игнорирование. Поэтому они будут, скорее всего, растить все другие метрики, чтобы показать какой-то рост в надежде действительно, что когда-нибудь что-нибудь. Но мы все-таки говорим про то, что фаундер хочет реализовать бизнес. Если мы говорим про предпринимателя, который все-таки про деньги, как можно быстрее, чтобы этот проект начал зарабатывать, показывал рост. Недаром говорят так, что бизнес – это инструмент достижения личных целей фаундера. То насколько вот его цели начинают соотноситься с инструментом, вот могут происходить точки, соответственно, разрыва. И вторая категория – это действительно подмена вот понятий. Надо рейзить, вот, чтобы разгонять всеми мыслями, не мыслями, не знаю тоже. Не люблю это слово, но так иначе. Искажениями, которые вот у него в его реальности появляются, чтобы тем самым, грубо говоря, сделать капитализацию компании. Может быть, и такой вариант сработает. Но, как правило, все это происходит в отрыве от реальности. И в конечном итоге проходит много-много-много лет, а ВОЗ и ныне там. Периодически, когда стоит стучать себя, а вот ты сколько уже это делаешь, а так ли это делаешь, приблизило тебя, вот, то здесь могут происходить и пивоты, и вот примеров мы тоже знаем, когда уже одна, вторая, третья попытка, нет, мы что-то делаем не то. Может быть, мы рынок не понимаем, что нужно сделать, чтобы понять рынок. Окей, давай пообщаюсь с 10 экспертами, фаундеров других стартапов, может быть, по миру, может быть, они мне скажут, что не так, где там, куда развивается этот рынок, где может быть вот узкое место вообще, в принципе, в этой индустрии, на что сейчас тратятся какие-то колоссальные усилия. Вот, но до этого нужно дойти.
Ты еще упомянул момент, связанный с тем, с непониманием, почему на том рынке работает, на этом не работает, да. Я вот вспоминаю историю, наверное, 6-7-летней давности, когда все массово захотели делать платформы для стриминга условного типа Твича, да, только нашего отечественного, чтобы все так же ходили, там, платили за контент авторам, там, неважно, блок у него по музыке. Ну, камон, да, у нас в России, чтобы кто-то пошел добровольно человеку, занес донат за то, что он делает ему красивые видосики. Ну, есть YouTube бесплатно. Да, то есть, если, допустим, на Западе все привыкли платить за контент, то у нас, и все такие, а почему у нас одна платформа не запустилась нормально, вторая не запустилась, да, третья и так далее. Если мы возвращаемся к вопросу о вот этих самых возможностях, да, которые фаундеры не видят из-за зашоренности, да, и фокуса только на инвестициях. Я так понимаю, да, что, как вот ты сказал, да, доктор Кирилл, волшебная пилюля — это просто отражать действительность и, не знаю, найти связь с реальностью. Если не получается, то тогда уже к хорошему бизнес-трекеру.
Ну, потому что если ты понимаешь, что что-то идет не так и сам не можешь справиться, и тебя начинает это беспокоить, то действительно нужен взгляд извне. Самому себе задать вопросы, ну, бывает неудобно, потому что наш мозг устроен так, чтобы сохранять вот эту вот всю коробочку, как говорится, тело и все остальное в состоянии защищенности. Когда ты начинаешь себе задавать неудобные вопросы, и они тебя начинают задевать, это выглядит травматологично. Ну, я что, извращенец, делать себе больно? Кажется, нет.
Кажется, надо позвать доктора Кирилла, да, чтобы он сделал мне больно. Со стороны инвесторов, я не очень понимаю, как работают инвесторы по формату «а ты налей бабла и отойди». Мы себя позиционируем как смарт-инвесторы, которые комплексно являются, после того, как залили стартап, являются его партнером. Лично я занимаюсь стратегией развития продукта, инвестиционной стратегией вместе со стартапом. У меня со всеми портфельными компаниями регулярные ежемесячные такие касания. Помочь связями – это вообще не проблема. То есть я понимаю, что мы заинтересованы в росте актива, мы вместе обкэшимся, как говорится, заработаем на этом, и поэтому моя цель ему также помочь. Я вижу, что не все, далеко не все инвесторы вот так же мыслят, может быть, из-за того, что у меня тоже бэкграунд трекера. Я считаю, что это, наверное, сильная сторона моя и нашей компании. Но крайне рискованно просто вот так вот наливать, а фандрейзинг, скажем, такой массовый, это же про дать денег и отойти. И вот если он бегает по таким инвесторам, которые дают деньги и отходят, тогда вот вся эта компания, включая самих инвесторов и фаундера, рискует. Это же вот когда-нибудь все взорвется.
Это напоминает мне историю, когда приходят к инвесторам стартапы, такие: ребята, презентация, мы только придумали, только начали, смотрите, все классно, мы будем делать чехлы для телефонов из углеволокна. Вообще, вот там супер нанотехнологии, там, чехол один раз купил, с ним ничего не произойдет, ваш телефон всегда защищен, ему вопрос, а, ну, где вы будете брать это углеволокно? Так у нас же есть заводы. Это понятно, где, ну, вы договорились, там, поставки наладили, что-то еще. А что, ну, мы сейчас вот денег дадите, мы там все сделаем. Ну, и, соответственно, понятно, да, что это вообще уму непостижимо. Соответственно, не просто так я пример это привожу. Вопрос следующий. Как понять фаундеру или команде, да, что ты и твой проект готовы к инвестициям, и почему вообще это нужно осознавать перед тем, как, собственно, идти к инвестору и просить денег? Потому что, ну, мы там, условно, решили делать нано-чехлы, а материала и сырья у нас просто нет. Ну, и с этим уже приходят. Ну, почему так? В общем, что должно быть, как понять, что уже готово и можно прийти к инвестору?
Мне есть короткий ответ, такой случайный product placement. Присылайте к нам на практикум. Именно для этих целей мы придумали такую короткую двухмесячную программу. Это реально, вот, Арсений, не это не запланированный product placement, но эту боль мы ощутили на себе. И когда ко мне приходили ребята и описывали на презентации свои планы, некоторые говорили такими словами, как ты сейчас привел в пример, что вот-вот сейчас мы договоримся, вот мы уже разговариваем, и за час, за день, за неделю невозможно понять и ответить на многие вопросы и проблемы, которые есть в стартапе. Поэтому мы для себя определили примерный срок, это 2 месяца. Надо пожить со стартапом. Там Кирилл сейчас подробнее, может быть, расскажет, зачем и какие боли мы там цепляемся. Но вот примерно за 2 месяца точно можно уже окунуться в какую-то ключевую проблему стартапа, основателя, команды, и понять, насколько она решаемая. Если решаемая, и понятно, куда пойдет финансирование, тогда отлично. Мы, по крайней мере, себе на это можем ответить более точно.
Вот как раз правильную историю ты затронул, потому что в основном идет оценка, и инвесторы смотрят по питчдеку, но ключевое кроется, что происходит внутри. И с учетом того, что в студии и в Малине у нас большое пересечение именно с точки зрения рассмотрения, и к нам приходить стали ребята примерно с одними и теми же болями, вопросами, и чтобы попробовать ускорить, соответственно, первое, дать им возможность разобраться, а как у них внутри есть развито вот это вот чувство связи с реальностью, и для нас, как потенциальных инвесторов, с точки зрения, если рассматривать Малина, ну, в принципе, у нас есть и партнерские инвесторы, то человек, который прошел с нами вот этот двумесячный путь, про него будет известно намного больше. Он может при необходимости подтюнить, может быть, даже сменить бизнес-модель. Это тоже нормально. Но ключевое то, что он выйдет из своего розового мира, столкнувшись с реальностью, и сделает изменение, которое поможет ему, скажем так, зомби или же бросить, или же превратить в то, что позволит уже зарабатывать деньги. Так или иначе, встречаются в нашей работе, приходят ребята, которые там год-два могут пилить, делать, но что-то где-то не летит. И когда уже погружаешься в детали, мы узнаем, продаем не тем, хотя кажется, что они должны покупать, но там потребности нет. Например, в B2B один хочет LPR, второй не хочет. Ну, можно год его окучивать, пытаться. Вот. Но это значит, что продукт не устраивает корпорат, потому что если он не устраивает одного из членов, тех, кто принимает решение, значит, ну, нет резона его внедрять. Поэтому здесь столкновение с реальностью вот происходит, и в диалоге, а это ты реально год к нему ходишь, а что, нету других сегментов. Ну, вот так получилось. Ну, хорошо. Или же копируем бизнес-модель откуда-то еще, где, в принципе, по-другому устроена, скажем так, социум, если это B2C-шную историю рассматривать, для них определенные вещи важны в другой стране, потому что там финансовая система на этом построена, много завязано из финансовых институтов, например, здравоохранения, и один в один копирование сюда, ну, там работает, значит, здесь тоже будет работать. Провально. Для того, чтобы это не произошло и не были потеряны зря деньги, время, ключевое слово – это время, то вытащить вот эти составляющие, которые ушли из внимания фаундера, вот как раз помогает наш бизнес-практикум приземлять на реальность. Это никакой теория, это только практика. И это ускоряет.
Супер. Безусловно, тут как бы вопросов никаких у меня нет, да. Поиск инвестиций не является сам по себе чем-то плохим. Просто, мне кажется, из-за того, что большое количество людей делали это неграмотно, неправильно, и вот эти грантаешки образовались в больших количествах, как-то видишь, ну, не знаю, есть же такое, да, что приходит человек такой, ищу инвестиции, и ты сразу уже как-то негативно начинаешь воспринимать, думаешь, что-то какой-то ты человек странный. Ну, есть же, да, уже, наверное, такое. Если нет, то я думаю, это хорошо. Собственно, к чему вопрос? Главное все-таки к этому подойти грамотно. Вот вопрос у меня к вам финальный на сегодня такой. Когда инвестиции оправданы и будут для бизнеса максимально полезными?
Слушай, ну мой ответ такой однозначный, даже долго не буду думать. Когда я понимаю, если я примеряю на себя шапку фаундера, я понимаю, что в ближайшие несколько месяцев или года полтора у меня есть четкая, понятная программа роста, команда необходимая, или, по крайней мере, я понимаю, какую команду я должен набрать, и на это мне нужны инвестиции в таком-то размере, тогда они более чем оправданы, потому что я выбираю же как основатель стратегию, мне расти быстрее за свои, мне расти быстрее за партнерские, ну, не хочется говорить за чужие, за партнерские все-таки, и деньги мне дадут возможность выиграть время, выиграть немножко там на повороте у конкурента. Но для этого у меня должна быть четкая стратегия. Не бублик с секторами, где написано, значит, вот здесь вот 30% на маркетинг, здесь на разработку, а здесь там на Azers, ну, на другое. Я потрачу ваши деньги. А вот за этим бубликом еще четкая стратегия, четкое понимание и умение это рассказать. Куда эти деньги пойдут? Бизнес-план, финансовый план. И тогда таким людям, конечно же, хочется дать инвестиции, и стать с ними рядом и идти к великому.
Я еще, наверное, более кратко скажу. Когда основатель нашел вот эту тапку газа, и он понимает, что сюда, добавив денег, я смогу быстрее, больше заработать. И он это понимает с точки зрения цифр, потому что уже и экономика может сходиться. И тогда у его позиция сильная, он может рассматривать абсолютно разные варианты инвестиций. Занять, в банке взять, что-то еще. А когда появляется выбор, то деньги для тебя становятся чуть-чуть подешевле, чем вот зашоренный вот этот вот взгляд, что где, ну, пойду вот долю продавать. А с сильной позиции вполне может оказаться более выгодно получить деньги, выгоднее, и, соответственно, превратить их еще в большее количество денег. И вот это клево, когда человек понимает, что вот тапка, и понимает, что чем лучше его сильнее позиция, тем больше зарабатывает и он, ну и, соответственно, и инвестор вместе с ним. Происходит синергия.
Один из примеров тапки – это, например, нащупать product market fit. То есть, когда ты нащупал потребность своих клиентов и проверил ее, и теперь ты точно знаешь, что вот тебе, Арсений, я это продам, потому что, ну вот, сейчас тебе это нужно. И понимаю, как продать и за сколько. Все, надо тогда много Арсениев найти.
Мне иногда очень грустно о том, что у нас сейчас не видеоверсия, да, я не могу там титрами вывести, там, прожать тапку, да, словосочетание, или когда деньги для тебя становятся дешевле, да, ну вот мне очень понравились эти фразы, эти мысли зафиксировали. Собственно, Антон, Кирилл, спасибо большое, что пришли сегодня к нам, что поговорили про инвестиции, про зависимость, в первую очередь, стартапов от инвестиций. Друзья, сегодня в подкасте «Стартер Пак Стартапа» Антон Пронин, основатель стартап-студии The Cube VC, и Кирилл Кобылянский, бизнес-трекер, инвестор и партнер стартап-студии The Cube VC. Кирилл, Антон, еще раз спасибо большое. Как всегда, увлекательно, познавательно, коротко, сжато и без каких-то лишних воды. Четко, структурно, в общем, все, как я люблю. Спасибо.
Огонь. Спасибо.
Спасибо, Арсений.
Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.